В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии академик Валерий Рубаков и председатель правкома Российской академии наук Виктор Калинушкин. Мы ждем также в нашем эфире по телефону председателя комитета по образованию Государственной Думы России Вячеслава Никонова. Надеюсь, что он тоже сможет с нами поговорить о происходящих событиях. А события – это закон о реформе Академии наук. Я так кратко его называю. Его сегодня депутаты снова вернули из третьего чтения во второе чтение, видимо, под нажимом общественности. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И, кроме того, вы можете пользоваться телефоном для СМС-сообщений, плюс 7-903-743-2801. Задавайте свои вопросы нашим гостям, участвуйте в обсуждении. Ну, а мы посмотрим, что было сегодня утром, какие события происходили около Государственной Думы. Это назвали такими гуляниями, протестными гуляниями в связи как раз с обсуждением закона о реформе РАН. Снимал наш коллега Никита Татарский. Пожалуйста.
Я работаю в институте проблем экологии и эволюции.
Почему вы сегодня здесь?
Потому что я только что вернулся из экспедиции и подумал, что не могу не прийти сюда, потому что собрание такого количества ученых – это шанс показать людям, что мы можем все-таки организоваться, и что мы не какое-то такое сообщество не думающих.
Почему вы уверены, что законопроект в нынешнем виде будет злом для науки?
Ну, во-первых, потому что здесь не совсем все правильно. Были приняты поправки совместно, которые ученые, в общем-то, согласились. Но, как оказалось, не так давно поправки, которые хотят принять сейчас, не соответствуют тому, что хотели прокнуть ученые. Потому что сейчас все переходит, все институты переходят к совершенно непонятному агентству, чьи функции не прописаны нигде. И также убрали пункт, что агентством будет управлять президент, глава академии. То есть глава агентства тоже будет поставлен кем-то из них. И все это дает шанс предполагать, что все это закончится не очень хорошо.
Я аспирант в медицине.
Почему вы сегодня здесь?
Потому что я против реформы РАН. Я считаю, что в таком чтении ни в коем случае нельзя принимать закон в той форме, как он сейчас принимается. По крайней мере, нужно получить поправки академиков. А то, что вот сейчас хотят принять, нарушить все обещания, которые дал Путин академику Фортову, это просто, опять показывает отношение нашей власти к нам всем. И мне очень жаль, что здесь не собрались здесь все сотрудники, потому что,
Сейчас
сразу сократят половину рановских институтов, понятное дело. Мне жаль, что какие-то из моих коллег остались сейчас пить чай в уютном институте, вместо того, чтобы прийти сюда.
А вы встречали кого-либо среди молодых ученых, кто поддерживает реформу?
Да, у меня есть знакомые, которые поддерживают реформу.
А какова их аргументация?
Его аргументация такова, что сейчас руководство институтов, оно тоже состоит из чиновников от науки. И если их заменят на эффективных менеджеров, в общем-то ничего не поменяется, так как воруют и те, и другие, но при этом будет проще бороться с эффективными менеджерами, потому что они люди не из наших среды.
Эти трое ученых, которые я тут изобразила, они не боялись участвовать в политической деятельности в своем время. И там, я так думаю, собрались тоже ученые современные, которые тоже не боятся участвовать в политической. Поэтому старшие товарищи приветствуют.
Как вы думаете, эффективны ли вот такие общественные акции?
Я не думаю, что это прям очень эффективно, но, по крайней мере, если бы вообще даже не попытались бы как-то сопротивляться, я думаю, эти люди бы не могли себя уважать.
От Государственной Думы Российской Федерации, где сегодня обсуждался законопроект о реформе Российской Академии Наук, я обращусь к Валерию Анатольевичу Рыбакову. Вы тоже пришли на эту акцию?
Да.
И что вы хотели
Более
этим
того,
доказать?
Я был из тех трех человек, которые призвали к этой акции.
Ну и вы довольны? Человек 500 было, наверное.
Что значит доволен? Я считаю, что мы делаем все, что можем. И... Да, было человек 500, но это, понимаете, рабочий день, это, так сказать, дождь, поэтому, нормально, что ж.
Милиция, правда, точнее уже полиция сообщила, что 150, но у них это всегда аберрация, по-моему, зрения.
Да-да.
Да. Виктор Петрович, вы были тоже, да?
Да, я тоже, естественно, был на этой акции, профсоюз его поддержал, это обращение. Так что я тоже участвовал в этой акции. Но я согласен, что акция заранее не готовилась. В последний день все, так сказать, делалось. Все это неожиданно. И человек 500 – это нормальная цифра.
Так, у нас Вячеслав Никонов подключился, пока нет. Ну что ж, бывает, люди заняты, Единая Россия, понимаю, заседают там в Государственной Думе. Давайте мы все-таки поговорим о том, каковы претензии по сути к этому документу. Вот, во-первых, он был, ну, что называется, в первом чтении, вот неожиданно появился. Что вас так возмутило, Валерий Анатольевич? Я видел, что у вас такая жесткая была реакция, пожалуй, одна из самых жестких.
Тогда или сейчас?
Тогда сначала. Давайте немножко туда заглянем.
Ну, он и сейчас, и тогда, это очень... убийственный, я бы сказал, для Академии наук документ. Потому что Академия наук сегодня, вот до сегодняшнего дня, это сила ее не в академиках, не в членах-корреспондентах. Это все как бы бантики и лычки там. Сила, конечно, в институтах и в коллективах этих институтов. И сила в том, что это как бы такая самоуправляемая, что ли, система, самоуправляемая организация. Конечно, есть море недостатков, есть море... Ну, смысл в том, что это самоуправляемая такая вот организация, которая сама как бы себе выбирает руководителей, во всяком случае, без участия коллективов, институтов. Ни директор невозможно назначить, ни заведующего лабораторией.
Я бы с вами поспорил, конечно.
Ну, почему?
Ну, по масштабам самоуправления. Мне известна масса случаев, когда коллективы институтов выбирали одних людей, а на академии их мнение абсолютно игнорировалось на отделениях, да, и утверждали совершенно других людей. А что касается президента Академии наук, теперь по новому уставу он утверждается президентом Российской Федерации, так что это самоуправление достаточно такое фиктивное.
Тем не менее, он избирает, значит, если говорить о президенте, он избирается общим собранием, а потом уже утверждается президентом Российской Федерации. А бы кого вообще собрание не вы... Не
нынешний президент, кажется, до сих пор не утвержден.
Утвержден.
Утвержден все-таки, да?
Утвержден.
Но это радует, да.
Это было в июле, да?
Да, по-моему, в июле. Угу. Ну, кстати, что касается того, что много директоров, выбранных коллективом, не утверждается, на самом деле это не совсем так.
А у вас есть статистика?
Ну, где-то, да. На самом деле ситуация такая... Директора, которые утверждались помимо воли коллектива, а я под этим подразумеваю, это те, кто набрал на голосование меньше 30% голосов, меньше 30% голосов, это единичные случаи. Значит, самые, между прочим, такие серьезные случаи, это выборы Андрея Сахарова, историка, и Михаила Кульчука, которые поддерживали своими коллективами, но не были выбраны, так сказать, отделениями. С Андреем Сахаровым потом вопрос решили.
Он был... Это институт истории.
Да, институт истории, он был назначен исполняющим обязанности, но с Ковальчуком это тема отдельной песни.
Но в институте истории теперь другой директор.
Да, ну это потом произошло, причем Сахаров не выставлял свою кандидатуру, его, ну я знаю, что его просили выставить, но он не выставлял свою кандидатуру.
Ну я к тому, что не...
Конечно,
не все идеально,
ну, скажем. Конечно, не все идеально. Разумеется. Понятно, что в такой организации, как там 4 с лишним институтов, как может быть все идеально. Понятно, что есть.
Ну, вы хотите сказать, что все это будет уничтожено?
Ну, по крайней мере, академические свободы под большим вопросом. Это свобода творчества, свобода выбора тематики. Ну, конечно, всегда есть связано с ограничениями, связано с, так сказать, с импульсами извне и с тем, что государству требуется, но это нормальный диалог. Теперь диалога не будет. Теперь будет команда делай то, не делай это.
Вы думаете, что ситуация такая, в этом смысле что, безнадежная получается? Вас не слышат совсем? Ведь все-таки какие-то поправки внесены ко второму чтению.
Ну, главный вопрос, в чьем ведении находятся институты, он во втором чтении, вот в нынешнем втором чтении, он остался таким же, как в законопроекте, внесенном с самого начала. Это создание или не создание, это еще как там не прописано даже, некоторого, как это, органа государственной власти федерального. Это там не прописано, может быть, Министерство образования и науки на самом деле.
То есть это может быть закону. И новое агентство, а может быть министерство,
совершенно
никто
верно.
Не знает, да?
Это не в законе не прописано, в законопроекте. Но в любом случае это передача института в ведение вот этой чиновничьей структуры, которая будет рулить. Со всеми вытекающими.
А это не похоже на то, что вот существовало во времена советской власти, я помню, нет. Госкомитет по науке и технике.
Нет,
ему подчинялись какие-то институты
нет,
и так
Госкомитет
далее.
Госкомитет по науке и технике играл координирующую роль. Российско-советская академия наук Советского Союза, она тоже обладала высоким уровнем демократичности на самом деле. Там, так что это совершенно не похожая ситуация.
Нет, институты были в академии наук, они не подчинялись.
Да, они подчинялись.
Нет, но были ведомственные, конечно, министерские
нет,
институты.
Это
и ГКНТ наука, ими занимался, да?
Он занимался академическими институтами отчасти и ведомственными.
То есть получается как так, что создается то, чего никогда в России не было. Я правильно понимаю?
Ну, может быть, когда-то и было, там трудно. Да, ну, наверное, нет. Но проблема-то еще вот в чем. Дело в том, что скорее, ведь нам не говорят, как будет функционировать это федеральное агентство. То есть у нас ломается система управления, у которой, наверное, были шероховатости, несовершенства, но она ломается. А какая система управления институтами будет, нам не говорят. И такое вообще, это реформированием-то назвать достаточно сложно, а, скорее всего, просто невозможно. Реформирование – это вот это, мы меняем на это. Нам не говорят, на что меняют.
То есть говорят так, что мы забираем институты из Академии наук, а чем тогда будет Академия?
Ну, Академия чем будет заниматься, то, что от нее останется, это бог с ней.
Не-не-не, подожди, давайте чем разберемся, а то людям непонятно.
Клубом ученых, бог с ним, ничем не будет заниматься, на самом деле.
Ни за что не отвечает, на
да,
самом
и
деле.
И ничем не руководит, ничего не делает. А вопрос-то для меня, как для человека, который представляет интересы сотрудников Академии наук рядовых, что будет с ним? Ними.
А их как крепостных,
да?
Из одного хозяйства в другое.
Да, но дело еще в том, что помимо того, что говорили вы, так сказать, что будет потеряно самоуправление, судя по тому, по той утечкам, которые идут из Министерства образования и науки, будет качественное сокращение в 2-3 раза, потому что им надо повысить количество финансирования на одного ученого, а при отсутствие увеличения финансирования сделать это можно только единственным способом. Ну и второе, во главе институтов будут поставлены эффективные менеджеры, с которыми ученые даже не смогут разговаривать на своем языке. Значит, если сейчас во главе института стоит ученый, там, с которым ты говоришь, там, у него есть недостатки, он может себя вести в ряде случаев не совсем верно, это все правильно, наверное, особенно в таком большом коллективе. Но с ним разговор на одном и том же языке, это человек из научной среды, это человек, который, в общем-то, в подавляющем опять большинстве случаев, но есть, наверное, исключения, который вырос из института, и для которого, в общем-то, институт – это родной дом, на самом деле.
Ну, как правило, это и хороший ученый, так
да.
Уж не надо думать, что
да.
Директор в
подавляющем большинстве,
так сказать, не пойми кто. Как правило, это сильные ученые, которые имеют такую административную жилку, и, начиная с какого-то момента, переходят на такую вот работу административную, частенько оставаясь и учеными, частенько, так сказать, да. Работая.
Но вы ведь были, по-моему, заместителем директора института.
Директор института, да.
А вот представьте себя...
С 32 до 39 лет.
А представьте себя сейчас на месте, например, директора института.
Да.
Вот как бы вы себя чувствовали в этой ситуации? Да, с одной стороны, вот что-то прежнее уходит, и придет нечто новое. Вы на чьей бы стороне оказались?
Я бы тащил... Нет, но я бы понял, что я бы оказался на стороне, на той же стороне, на какой я сейчас нахожусь. Тут вопроса нет. И все, с кем я разговаривал, директора и не директора, все они имеют одну и ту же позицию. Но я бы, конечно, тащил институт и свой коллектив зубами. Пытался изо всех сил воспротивиться тем, как говорится, преобразованием в кавычках, которые будут навязываться институту.
Но я должен сказать, что для директора в той ситуации очень будет тяжело. Очень сложно, потому что деньги пойдут через агентство.
Конечно, надо будет ходить кланяться.
Или министерство, еще не знаю.
Ну, или министерство, или через агентство. И в такой ситуации директору будет очень сложно проводить самостоятельную политику. Это совершенно очевидно.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии Валерий Рубаков, академик. Я не сказал, что физик, и нет пока Вячеслава Никонова, но зато есть Виктор Калинушкин, председатель правкома Российской Академии Наук. Вы знаете, я хочу все-таки попытаться как-то вот понять, ну, поскольку Никонова нет, вот вы сами можете как-то посмотреть на своих противников, да, с которыми вы спорите. А ради чего они это делают? Вот есть какая-то, ну, логика, да? Они же с вами вроде как разговаривают, но есть министр Ливанов, есть там вице-премьер Голодец, есть какие-то энтузиасты даже, по-моему, внутри Академии наук, там, по-моему, есть такой биолог Северинов, еще кто-то. Ну, он не принимает решения, но вот те люди, которые протаскивают этот закон, вот в чем их, ради чего они это делают, Виктор Петрович, как вы понимаете?
Вы знаете, вопрос очень сложный. Во-первых, авторы законопроекта все-таки формально неизвестны.
То есть у него нет ни одной фамилии?
Да, нет ни одного человека, который сказал, что я вот автор этого законопроекта. Ливанов отказался публично от этого дела. Ну, можно только строить...
поддержал.
Да, да, какие-то соображения высказывать. Во-первых, захват собственности. Это раз. Значит, соответственно, если будет двух-трехкратное сокращение Академии наук, то, соответственно, большое количество зданий, сооружений уйдет, так сказать, выйдет из этого оборота и может быть, так сказать, реализовано. Ну, как это было с армией, оборонсервис всем известен.
Знаете, есть одна забавная деталь, я сейчас обнаружил в последних поправках, что собственность и, собственно, институты, которые находятся в Сибири и на Урале и на Дальнем Востоке, их готовы оставить за отделениями Академии наук.
Нет, все переходит.
Все переходит.
Конечно.
Я просто подумал, что московская собственность, она и петербургская, ну, конечно, дороже, да, поэтому ее решили взять в первую очередь.
Ну, наверное, так и будет, так сказать. Конечно, она дороже, это совершенно ясно. Что дом ученых на Кропо, около метро Кропоткинская, стоит немало. Это несопоставимо, там, например, с помещением даже Ифтана, который на окраине Москвы находится. Это первый аспект. Второй аспект – денежные потоки, которыми можно порулить. Третий аспект, вы извините, действительно, Академия наук, пусть со многими изъянами совсем, это некий кусочек демократии, с моей точки зрения, в хорошем смысле этого слова. У нас никто не думает во время выборов любых, что у нас будет подтасовка в голосовании, это в голову никому не приходит просто. Там, при выборах президента, директора, там везде же тайное голосование. Выбираются люди, ну, которые по-разному относятся к власти. Пример, пожалуйста, математики выбрали коммуниста академиком сравнительно недавно. С другой стороны, не был выбран академиком и даже директором института человек, близкий к власти.
Много причин. Михаила Ковальчука.
Да, ну, например, его,
институт,
так сказать. Да. Хотя, кстати говоря, профсоюз Академии наук, если уж так говорить, при выборах его на пост директора был на его стороне, потому что его коллектив поддерживал. Ну, это так, мелкая деталь, так сказать.
Но он умеет деньги привлекать, это известно.
Ну, хорошо, так сказать, коллектив поддерживал, и мы считали, что его волю надо все-таки было уважить. Но я сейчас не хочу в детали эти вдаваться, так сказать. Это нормально, что у людей разные позиции, они дискутируются и обсуждаются. Дальше проваливается ситуация с вузами. Деньги вкачаны вкачали туда большие, так сказать, выхода нет, никакой публикационной активности.
Конечно, вы имеете в виду науки?
Да, 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 да. Значит, как это поправить? Присоединить к ним несколько академических институтов, сразу же публикационная активность повысится и так далее. Так, причин может быть несколько на самом деле. То, что урон стране будет нанесен огромный, это совершенно точно. Во всех аспектах. Даже вот наш коллега из Дагестана отметил аспект, так сказать, того, что многие институты Академии наук, находящиеся в регионах, несут еще другую функцию. Они как бы сохраняют целостность нашей державы. Ну, например, на Северном Кавказе институты. Может быть, да, у них публикационная активность, ну, и в научном плане, может, они уступают центральным институтам, но они другую еще функцию несут, и очень существенную. Это и обороноспособность, так сказать, страны. Академия наук много в этом плане делает. Много всего делает Академия наук.
А вы как думаете?
По поводу причин?
По поводу логики поведения ваших оппонентов.
Ну, я думаю, что Виктор Петрович правильно сказал, но я еще думаю, что если говорить конкретно о Ливанове, ну, Голодец вообще тут, как говорится, сбоку припеку, то я думаю, что у него еще сильнейшие амбиции.
Амбиции. А он пытался избраться в Академию наук?
Пытался? Я, честно говоря, не знаю. Амбиции даже не в этом плане. У него, по-видимому, так сказать, очень сильно... ну, какое-то вот такое желание все перетрясти, что он вот такой гигант, великий, замечательный. Ну, что
да,
такое?
Сейчас все у него по-новому будет.
Ну, это мне трудно сказать, потому что он на самом деле, мы его приглашали, была вот конференция научных работников Академии наук, которая вот, так сказать, я был в числе организаторов. Значит, было общее собрание Академии наук. Его и туда приглашали. Ну хорошо, ты приди, расскажи. Собралась там 2500 человек, научных работников, от младших, там даже аспирантов, значит, академических, и до уже убеленных сединами академиков. Весь спектр был представлен, мы анализировали, кто же, собственно, пришел. Пришел весь спектр академических, и регионы, и центральная часть. Ну, приди, расскажи, что ты делаешь, зачем?
Может, убедить сумеешь.
Ну, объяснись.
Объяснись.
А может, он не хочет на оппозиционный митинг приходить?
Почему? Это не митинг был. Какой это митинг? Был спокойный, нормальный разговор.
Там никакой политики не было.
Никакой политики не было. Я туда политика, как говорится, ну, в общем, не пустил выступать.
Да, то есть любое несогласие с властью в нынешней системе – это политика.
Ну, если так рассуждаете.
А они так и рассуждают?
Не знаю.
Ну, это уже...
Может, вы их просто не понимаете? Вы о науке заботитесь, о том, чтобы физика развивалась, или другие, или там научные коллективы были в порядке. А они думают о другом, чтобы было то, что называется стабильностью, никто носа не высовывал, и как начальник сказал, так и будет.
Ну, знаете, я вам скажу такую вещь. Ученые, народ не сильно политизированный.
Конечно.
Значит, конечно, разные есть люди, как везде, но так, чтобы они... так сказать, были заводилами в каких-то политических мероприятиях, ну, не больше, чем все остальные. В этом смысле говорить о том, что ученые вообще, они, как говорится, занимаются совсем другим. Они наукой вообще-то любят заниматься, а не политикой. И среди них политиков-то, ну, кто-то вырастает из научной среды, но отовсюду вырастают политики. Поэтому ничего такого, я не понимаю этой логики.
Ну, вот понимаете, например, есть же Рессел Фюров, да, кроме того, что он Нобелевский лауреат, он еще и депутат от коммунистической партии, он активно выступает с критикой действующей власти, вот как раз ее политики в области науки. Может быть, кому-то приходит в голову, что Академия наук, значит, вот это такая организация очень странная, где люди получают государственные деньги и смеют критиковать действующую власть. Может быть, так это подается, что надо их всех там, знаете, в бараний рог.
Вообще говоря, ученые для того до некоторой степени и существуют, так сказать, чтобы анализировать в том числе и действия правительства российского, ну, любого правительства, любого руководства страны, давать им свою оценку, в том числе и в тех случаях, когда они видят, что это руководство страны действует неправильно. Мой коллега говорил, ты немного по-другому. Да, критикуем, и достаточно часто, и аргументированно, с цифрами. Может, это кому-то и не нравится, но это оппонирование. В хорошем смысле этого слова. Оппонирование, а не оппозиция, я бы так сказал. Вот. Вот. К ней надо просто прислушиваться, как к аргументированной критике, как мне кажется. Ну, это нормально, научная дискуссия, это всегда так ведется.
Более того, я бы сказал, что реакция научного сообщества, как сообщества, в том числе и Академии наук, как собрания академиков-членкоров, на то, что происходит в стране, происходило в стране, она, как правило, была не очень громкой.
Да.
Практически всегда. Все понимают, что люди, что мы зависимы от государства, поэтому какой-то резкой критики, ну, я не говорю о Фёрове там или о ком-то еще конкретном, а вот как сообщество, резкое выступление, скажем, Академии наук против какого-нибудь там, я не знаю, законопроекта по части прав человека. Академия наук как сообщество никогда такого не делала. Конечно, связано с тем, что мы очень... Ну, наука, так сказать, финансируется
за государственный счет.
Во-первых. А во-вторых, есть еще такое представление, что все-таки ученые, они работают для своего народа, для своего государства. Есть такое представление очень и для народа, и для государства. Это очень распространено.
Как-то очень несовременно звучит, знаете, ну, такой идеализм.
Селяви, вообще ученые-патриоты. Они патриоты, да. Уехали.
Да. И, между прочим, те ситуации, когда, например, профсоюз выдвигал требования отставки министра там, образования или науки. Там,
это еще Фурсенко?
Да, это еще Фурсенко, и до него мы выдвигали раньше, там, и про Салтыкова то же самое говорилось. Это было не политическое действие, это было отношение к ним, как профессионалам, которые должны развивать, помогать науку. Это никакого отношения вот к политике, ну, как-то это, конечно, может, и било по власти, но что тут делать, не имело. На самом деле это было именно отношение к ним как к профессионалам. И профсоюз совершенно аполитичен в этом плане, так сказать, мы работаем со всеми, готовы со всеми фракциями, ну, с кем получается, с тем получается.
Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Тут у нас звонок есть из Лобни. Виталий Евдокимович, давайте ваш вопрос, пожалуйста. Да, в эфире у нас.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Пожалуйста.
Я в эфире?
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Значит, у меня замечание и вопрос Валерию Анатольевичу. В постперестроечное время возникли целый ряд академий. Ну, там, к примеру, Академия строительства и архитектуры, Академия электротехнических наук. Я даже не беру во внимание все эти псевдоакадемии. Это были, они основались на основе прикладных или, скорее, даже отраслевых подразделений. Так вопрос вот в чем. Вот ваше видение судьбы этих академий, как вы считаете, взять их под свою эгиду или ликвидировать, или какой-то другой путь определения их судьбы?
Ну, по проекту, насколько я понимаю, только сельскохозяйственная и медицинская входят теперь, должны войти в Российскую академию наук, да? А что вот со всеми остальными дисциплинами?
Ну, остальные становятся, ну, те государственные академии наук, какие есть.
Архитектура.
Архитектура.
Педагогическое.
Да, педагогическое.
Образование.
Да. Да. И, значит, они, я так понимаю, раздаются по соответствующим ведомствам.
Да.
Ну, скажем, Академия образования стала бы становиться как бы
при Министерстве,
Министерстве образования, там архитектура, я уж не знаю, при ком.
Да. Министерства такого нет, но
ну,
куда-нибудь
не знаю,
пристроят.
Куда-нибудь пристроят к какому-нибудь строительному комплексу или к чему-нибудь такому. Значит, ну и вот они будут как бы клубами при соответствующих министерствах. Что касается ну, таких академий, о которых вы говорите. Я имею в виду слушатель, я плохо запоминаю.
Виталий Евдокимович.
Виталий Евдокимович, говорите. Значит, ну, это, так сказать, как бы общественные организации, они не относятся к государственным академиям. Нормально существуют, нормально, если у них есть чем заниматься, есть, если они выступают как площадки для своего сообщества, ну, хорошо. Ну, вот Российская академия наук тоже будет как бы в ряду вот этих академий находиться. После, если законопроект станет законом.
Да, я, знаете, еще хотел бы одну тему затронуть. Вот эта реакция на то сопротивление или несогласие с законопроектом. Вот на канале РЕН-ТВ появился фильм «Диагностика ран». Там разные обвинения, целый набор, очень странные и не странные. Сегодня на эти обвинения отвечали руководители Академии наук в прошлом, в частности, вице-президент Некипелов говорил, ну, в частности, он объяснял, что там, скажем, история с какими-то квартирами, там в одном случае был построен лабораторный корпус для института, так сказать, на проданные квартиры, в другом там вместо двух десятков квартир купили там, больше 200 для молодых ученых, там суда для Академии наук сдавались в аренду, чтобы финансировать и так далее. Я у профсоюза хочу спросить, это действительно вот все там навыдумано в этом фильме?
Ну, во-первых, я весь фильм не смотрел.
Сил не хватило?
Ну, времени не хватило. Ту часть, которую я видел, это по части строительства жилья для молодых ученых. Там, конечно, все извращено. Ну, скажу простую вещь. Там, например, есть слова о том, что деньги на строительство жилья для молодых ученых были выделены в полном объеме. Это просто неправда. На момент, когда говорились эти слова, из 9,5 миллиардов рублей, которые были потребны для строительства этих 5 тысяч квартир, было выделено 1,5 миллиарда. Потом, ну, надо просто, например, понимать, что часть квартир покупалась, это делается достаточно быстро, хотя там была куча проблем чисто организационных, и часть денег была возвращена в бюджет в результате, но часть денег была направлена на строительство домов, что делается не быстро, так сказать, как вы сами понимаете. Там вот, например, вот эта часть полная неправда в основном.
Я так понимаю, там еще были проблемы с тем, что были какие-то потолки выставлены,
да,
и в Москве купить жилье просто было невозможно.
просто пришлось деньги вернуть в бюджет государства. Ну, это, конечно, плохо, но это не совсем воровство, по-моему, возврат денег в бюджет государства. Вот, а пришлось это делать, потому что вот этот потолок был. Что касается, например, дома на Фотиевой, действительно, все прекрасно известно. Вот 228 квартир для молодых ученых в Одинцово было получено, распределено, так сказать, и 228 семей, в основном молодых ученых, там были и не только молодые ученые, получили это жилье, так сказать. Так что в этом плане, так сказать, это действительно так. Ну, насчет судов, профсоюз занимается все-таки социальной сферой, я, конечно, он этим не занимался, но все, что говорится по этому поводу, это действительно разумно.
Но академик Нигматуллин, да, в общем, объяснял, что если бы они не сдавали там два судна под круизы, то в океан бы они просто не ходили, на других трех.
Да.
Вот. Ну, вот я как раз поинтересовался сегодня у академика Никипелова, а как он вообще воспринимает эту кампанию, пожалуйста.
Самое главное другое. Мы хотим сказать, что это скоординированная, единая компания, в которую включились самые разные, в том числе государственные средства массовой информации. И ее цель заключается в том, чтобы подавить у населения нормальное отношение к ученым, к академической науке, показать, что ничем они не отличаются от других, что это полностью прогнившая структура, и поэтому нечего вам особенно беспокоиться по поводу ее ликвидации. Я вам честно скажу, ясно, что, с моей точки зрения, ясно, что есть некая компания, следовательно, есть у нее координаторы. Я не обладаю точными знаниями, кто является здесь заказчиками. Я из своего опыта, вот 12-летнего, что я находился в составе руководства Академии наук, я хорошо знаю, что есть люди по разным причинам, атакующие Академию наук. Есть люди такие, знаете, по чисто идеологическим. Вот они считают, что это неправильная организация, должна быть организована наука по-другому. Есть такие. Есть люди, которых интересует только имущество. Есть люди, которым Академия наук представляется, ну, немножко неуместной в нашей политической системе, какая-то свободная организация, вроде за государственные деньги, а что-то такое самостоятельно действует. Разные есть люди. Вот сейчас они все оказались в одной лодке. Они потом все разбегутся, они начнут грызть друг друга, бить друг друга. Это одно мы с вами уже, я имею в виду, страна, лишимся науки. Я думаю, риски чрезвычайно высокие в этом плане. Чрезвычайно высокие. Вот. Именно поэтому я и говорю, что люди, которые принимают решения, они должны понимать меру исторической ответственности. Это тот случай, когда можно в полном смысле слова попасть в историю.
Вице-президент Академии наук Александр Никипелов, экономист. Насколько я понимаю, он там занимался и менеджерскими всякими обязанностями в президиуме Академии наук. Видимо, поскольку он еще входит в совет директоров Роснефти, довольно неплохо понимает расстановку политических сил. Я хочу спросить Валерия Анатольевича Рубакова. Ну, а вот вы как считаете, как быть в такой ситуации, если действительно вот создалась такая, ну, скажем так, ситуативная некая группа, да, одних хотят собственность, другие по идейным соображениям хотят уничтожить Академию наук. Это же не первый раз. Вот. У третьих, ну, я не знаю, просто они в фарватере, так сказать, двигаются общей политики. Есть чиновники министерства, которым, так сказать, хочется что-то тоже получить. Есть вузы, которые заинтересованы в том, чтобы получить больше денег, забрать у Академии наук. То есть вы оказались в каком-то смысле в политической, не то что изоляции, но в меньшинстве.
Ну, это неправильно, я вам скажу, потому что, конечно, поддержка той вот, ну, будем говорить прям, борьбы, которая происходила все это лето, она ощущается из самых разных слоев, и населения, и бизнеса, и там властных структур. Поддержка такая мощная существует, и она очень, так сказать, хорошо, так сказать, чувствуется сильно, поэтому... Нельзя сказать, что мы оказались вот один на один с какой-то невероятной...
С коалицией политической, почему
с некоторой коалицией. Это неверно. Поддержка была, есть, я надеюсь, будет. Трудные времена у нас, конечно, будут, не вопрос, но я думаю, что... Ну и люди потихонечку будут осознавать и осознают, что, значит, науку не надо разваливать, это никому не выгодно.
Ну, слушайте, вот в прежние времена, скажем, у власти была заинтересованность в том, чтобы Академия наук занималась всякой оборонной тематикой, там, ядерным оружием и так далее, и так далее. Там сверхдержава, которая должна противостоять другой сверхдержаве, чуть ли не всему миру, чтобы была экспансия и так далее. А у нынешней власти разве есть какая-то задача для Академии наук? У нее есть задача жить достаточно неплохо, используя те ресурсы, которые есть в интересах правящей бюрократии. Есть ощущение, что просто этот институт, он лишний. Нет у вас такого чувства?
Такое чувство иногда возникает, но, с другой стороны, вроде власть на самом высоком уровне, во-первых, говорит о переходе России от сырьевой зависимости к инновационному пути развития.
По-моему, это уже дискредитировано, понятие.
В общем, до некоторой степени, да, я тут с вами трудно спорить и не собираюсь спорить на эту тему. К сожалению, дискредитировано. Без науки этого не сделать. Российская Академия наук, как ни крутить, это самый эффективный сектор российской науки, по крайней мере.
А доказательства, что самый эффективный?
Масса. Все наукометрические данные, которыми... на самом деле ученые к ним относятся достаточно скептически.
Кто, сколько кого раз процитировали?
Да, да.
Вас, по-моему, лучше всех цитируют последние годы. Я читал. Я не знаю, как, правда это или нет, но поздравляю.
Спасибо. Они показывают это подтверждают. Да, в общем-то, никто с этим на самом деле из ученых-то и не спорит. Отраслевая наука развалена, в вузах тоже куча проблем, так сказать. Кроме нас-то, в общем-то, мало что.
Там лекции надо читать все больше и
безусловно,
больше. Это все
безусловно,
жалуются.
Нагрузка огромная на преподавателей. Для того, чтобы им что-то получать более-менее приличное, им приходится действительно огромную преподавательскую нагрузку вести. Наука требует погружения в нее. Думаю, тут тоже особо спорить не надо. Этот фактор, по-видимому, нас может выручить. Скажем, к мировому господству России, конечно, безусловно, сейчас не стремится, но требования к созданию надежной обороны никто не снимает. Вроде бы, опять же, по крайней мере, на словах. К тому, что мы должны иметь возможность в случае необходимости, если не стукнуть кулаком, что сделать что-то в таком духе, это тоже все остается. Но вопрос только, конечно, в том, слова это со стороны руководства или их действительно реальное желание. Если реальное желание, без науки не обойтись, тут никуда не денешься. Тогда можно на что-то надеяться.
Валерий Анатольевич, вы работаете в Московском государственном университете, на физфаке.
Да.
А может быть, действительно, можно было бы ваш институт, еще несколько институтов присоединить к МГУ, был бы такой единый комплекс, предположим, да? Физтех же каким-то таким образом создавался.
Физтех не совсем так.
Физтех, но тоже выделился из МГУ, да?
Он выделился из МГУ, но он не стал никаким таким комплексом. Наоборот, это очень грамотная модель, на мой взгляд, которую, кстати, нынешнее руководство физтеха начинает разрушать. Не понимаю, как-то это очень даже удивительно. Но вообще модель замечательная, уникальная и очень правильная. Значит, физтех имеет базовые кафедры в исследовательских институтах. Причем половина примерно в академических институтах. И это правильная модель. Иметь базовые кафедры, тесно взаимодействовать с институтами. А вот организационно, я думаю, что это трудновато, потому что, у нас в институте, скажем, есть ускоритель в Троицке. Передавать его в университет, это, как говорится, вопрос сложный, потому что ускоритель требует, это не университетского масштаба.
Сложная техника, да?
Не университетского масштаба техника. Хотя, можно обсуждать и такие варианты. Но я думаю, что всю академическую науку так расстроить по университетам будет неправильно.
А потом, понимаете, это же процесс-то должен быть спокойный и естественный. Где-то это целесообразно. Возьмите Новосибирский академгородок. Там очень плотная интеграция Новосибирского университета с академическими институтами.
Потому что так сложилось.
Так сложилось. Отлично, так сказать, хорошо. И сами, так сказать, на местах люди будут определять организационные формы этого взаимодействия. Действительно, в Академии наук, например, с физтехом сложилась такая форма кстати, не только с физтехом. Физтех просто наиболее, такой известный пример. А это многие институты так действуют, так сказать. Поэтому тут никакого, собственно, и противодействия нет. И все это спокойно, естественным образом идет и шло. Там, кстати, много организационных очень моментов, которые мешают этому взаимодействию, которые надо решать на правительственном уровне. Там чисто имущественные, так сказать, там нельзя там передавать имущество сложное из одной структуры в другую и так далее, и так далее. Лучше правительство этим делом бы занялось там. А то у нас проблемы, вы знаете, возникают на ровном месте. Например, у нас есть в Академии наук библиотека, например, по естественным наукам, и у нее есть филиалы во многих институтах. Так вот, говорят, так сказать, давайте арендные отношения устанавливайте. Кстати, было замечание прокуратуры, потому что, какие арендные отношения? Вроде, зачем все это делать, так сказать, там? И на пустом месте очень много организационных моментов возникает, которые стоило бы убрать.
Я бы сказал так, что, значит, если бы было желание, я имею в виду властных структур, значит, двигаться, соображать, как можно было бы лучше организовать, как можно было бы лучше, скажем, вот в этот пример взаимодействия академических институтов с университетами, был бы нормальный разговор. Можно было бы садиться.
Да, сели, стол, написали план, программу,
подискутировали, так сказать, пришли бы к какому-то общему знаменателю.
А они говорят, что вы ничего не хотели в Академии наук. Говорят, что вы ничего не хотели, неконструктивная позиция, от Ливанова, от диалога отказались, с властью не хотели. Сколько лет, мол, Осипов был президентом, ничего не делалось.
Сейчас, минуточку. Осипов был президентом столько лет, а стукнули по Академии тогда, когда пришел новый президент. Президент совершенно другими представлениями, с новыми представлениями о том, куда развиваться.
А может, терпение кончилось? Я все пытаюсь их понять.
Вы знаете,
вот пришел Хортов, и все.
Не терпение кончилось, а выбрали момент, когда еще и президента-то не было.
Вы знаете, а что касается предложения Ливанова, то многократно говорили, например, по крайней мере, профсоюз говорил это многократно. Коллеги, дайте свои соображения в написанном виде, что, как вы видите, так сказать, не общие слова, типа того, что любимая фраза, давайте во главу угла поставим лаборатории. Все. Что вы под этим подразумеваете? Как будет жить институт, у которого, по вашему мнению, во главу угла будут поставлены лаборатории? Распишите. И вообще, чем это будет отличаться, например, от современных институтов в Академии наук, так сказать? Потому что, честно говоря, я думаю, что практически ничем, если серьезно расписать. Этого никто не предлагал и сейчас не предлагается. И сейчас ничего нам не говорится, я уже еще раз повторяю, во что нас втягивают.
То есть собрать и поделить.
Да, собрать и поделить. И дальше мы слышим только слова Ливанова, которые, кстати, уже и прекратились, что не волнуйтесь, все будет хорошо. Вот мы вас в эту структуру свалим, и вы будете жить нормально, хорошо. И... А как? Кто ж такие, так сказать, на такое пойдет? Это называется «я вам что-то предложу».
Но сейчас уже не Ливанов, по-моему, говорит, а какие-то депутаты средней руки, которые говорят, что будет вертикаль. Вот один сказал тут. Весь разговор, по-моему, на данный момент. Это, конечно, очень интересно. Но я вот об отношениях, кстати, с депутатами хотел вас спросить. Вы ведь в числе других членов Академии наук, нескольких, там, 4 или 5, подписали письмо, в котором, такое обращение, разобраться с диссертациями 2,5 десятка членов Государственной Думы. В диссертациях этих обнаружен большой такой, не стопроцентный, но приличный плагиат. А надо ли было их всех дразнить? Они сейчас злобные бегают там по коридорам Думы, вас всех проклинают и так далее. Сидели бы со своими липовыми диссертациями счастливые.
Подождите, прежде всего, не я не автор, не надо меня представлять как автора.
Точно, вы подписывали.
Я подписывал, да.
Отвечайте.
Доверяю людям из объединения научных работников, которые этот вопрос как следует изучили, и подписал такое письмо. Надо правду говорить в любом варианте, независимо от, так сказать, конъюнктуры. Если плагиат, значит плагиат, значит надо и сказать, что за нас будут завтра, против нас, будут голосовать люди с липовыми диссертациями.
А надо вообще с этим разбираться-то? Целая система же по производству этих липовых диссертаций.
Надо. Обязательно?
Надо.
Обязательно надо разбираться?
Надо.
Кстати сказать, это очень зависит от того, в каких наук.
Я понимаю, что по физике практически, наверное, нет.
Бывают слабые диссертации, конечно.
Слабые.
Но плагиат ни разу не встречал.
Ну, наверное, где-то там...
Ну, может быть, и да, есть, но да, я есть, не встречал. Я был в АКИ некоторое время в экспертном совете. У меня не было ни разу подозрения.
По физике, ну, по гуманитарным наукам есть, скажем так, большие претензии. Это
ну, видно. Значит, надо разбираться, менять ситуацию чужую.
Хорошо, давайте мы подумаем тогда еще на одну тему. А, собственно, а что делать вот в этой ситуации? Вот заседает Дума, которая в лице господина Никонова, я так понимаю, так и не выходит на связь с нами, к сожалению. Заседает Дума, там разные фракции, коммунисты против этой реформы вообще, там «Справедливая Россия» как-то так виляет, но поддерживает уже. С ЛДПР все понятно, «Единая Россия» выполняет все команды, как скажут, так и будет. То есть решают-то не эти депутаты. Вот я очень удивился, что господин Фортов, президент Академии наук, ходил разговаривать в Думу с депутатами. Ну, в этом смысле он мог поговорить, наверное, с какими-то людьми на улице, потому что никакого смысла, по-моему, в этом большого нет. Эти люди не принимают сами никаких решений. Они их транслируют, они голосуют и так далее. Наверное, нужно было идти на Старую площадь в Академию наук, извините, в администрацию президента, вот, еще куда-то, но, тем не менее, вот, я поинтересовался вот чем. Вот сегодня выступал Юрий Осипов, бывший президент Академии наук и академик, и я так понимаю, что из его речей понятно, что он надеется только на президента Путина, с которым у него вот были долгое время, как он утверждал сегодня, хорошие отношения.
Когда объявили этот закон, была встреча. Была встреча президента страны с, например, Евгением Максимовичем Примаковым, со мной. Сразу же, это было 3 числа, по-моему, накануне 4 числа. Была встреча с Виктором Антоновичем, да, Садовничем, да? Вот, да. Доктор Рашальсин встречался, который тоже, хоть он не член нашей академии, он очень обеспокоен ситуацией. И были очень содержательные разговоры, очень содержательные. Он по существу потратил полдня на встречу с нами. И мы говорили. Со мной этот разговор закончился где-то 9:30 вечера. И все-таки поправки он внес на следующий день утром. Он внес поправки о том, что Академия наук, она не ликвидируется, что это будет бюджетное учреждение. И о том, что институты будут, институты Российской Академии наук, там это звучало так. Там назывался Институты Российской Академии Наук. Но поскольку вносилось все это в спешке, то там, где это было внесено, противоречило иногда тому, что было дальше. И поэтому закон требовал изменений больших. 3 месяца Академия Наук работала над этими изменениями. И в тесном контакте с Думой, и контакты были и с Министерством науки, тоже споров много было. Поправки были сформулированы, туда переданы. Не все согласны в Думе, что, значит, вот поправки основные, вот, о которых мы говорим, их надо вводить. У нас один шанс остается. Встреча с президентом и еще один разговор.
Поздравляю. Но все-таки,
что-то произошло, может быть, я не знаю. Но, конечно, безусловно, было полное доверие. И он нам очень много помогал. Ну, в разных направлениях. И я с ним встречался, в последнее время вообще часто встречался. Я не могу сказать, что произошло. Я считаю, что просто это как бы исходило, во-первых, не от президента, это исходило и из правительства. Определенная группа лиц, которые там есть, они, я думаю, вот это как-то неправильно, может быть, его информировали. Я не знаю, мне трудно сказать.
Но сейчас что, президент — это последняя ваша надежда?
Ну, и... То есть, в смысле, вот по закону, да? А что делать, да? Президент, у нас последний рычаг – это разговор с президентом.
А есть такая возможность? Есть обещание?
Нет, ну обещаний нет, но я думаю, что он примет нас. Он принимал и в более таких ласковых условиях, чем это. А это очень серьезно. Я думаю, он примет. Мы, во всяком случае, мы уже просим об этом.
Ну вот это был Юрий Осипов, бывший президент Российской Академии Наук, академик. Ну, я хотел бы просто попросить тогда комментарии наших гостей. Как вы думаете, может ли Академия Наук добиться чего-то? Ну вот уже господин Фортов ходил же к Владимиру Путину, с ним разговаривал, получил какие-то заверения. Эти заверения на данный момент, когда мы разговариваем, выполнены не в полной мере.
Они не выполнены в ключевой позиции. Давайте слово не в полной мере. Да,
ну, это... академикам какие-то уступки сделаны. Там член коров оставили, да, академию это, или ликвидируют.
Это для...
Рюшечки.
Да, рюшечки, как правильно говорится. Я могу только одно сказать. Не знаю, там удастся прорваться руководству Академии наук к президенту. Надеюсь, что удастся. Профсоюз будет бороться до конца. И
профсоюз, до ликвидации?
Да, до ликвидации, естественно. Вот. И у него есть один метод, так сказать. Это сейчас осталось массовые акции протеста, так сказать. Они были сбиты очень сильно. Мы же проводили серию митингов во всех регионах страны, где есть центры Академии наук. Но выступление 4 сентября президента Российской Федерации, где было публично заявлено, я не знаю, знаете вы про него или нет, наверное, знаете, что предложение Академии наук им воспринято, кроме позиции президента Расхан и Рамн, ну, что, в общем-то, не очень, честно говоря, волнует сотрудников Академии наук, они сбили накал протестов.
Ну, грамотно, политически вас обезоружил.
Ну, возможно, конечно. Но теперь все возвращается на стезю свою, так сказать. Новая заявка на митинг в Москве подана. То же самое происходит в регионах. Это единственное, что мы можем сделать. Там, конечно, уже будет не 500 человек, а другие цифры. Совсем. И хорошо, что академическое сообщество в целом организовалось. Ситуации, когда кто-то поддерживает этот законопроект, это действительно единицы. Ну, пожалуй, одну-две фамилии можно назвать. Вот одну из них вы называли, это биолога, так сказать, там, который тут работает.
Северинова.
Северинова, да. Ну, буквально это единицы. И что радует... Очень самоорганизовалась молодежь. Молодые ученые сейчас составляют основу протестных действий, на самом деле. Молодые ученые, для которых якобы все это и делается, как говорится там наверху Ливановым. Вот что будет делать, по крайней мере, профсоюз? Я примерно... Ну, а что будет
Валерий
делать...
Валерий Анатольевич, вы как человек, который оказался волею судьбы, ну, не то чтобы во главе этого процесса, но одним из активных участников, что вы предлагаете?
Ну, я, во-первых, должен сказать, что я очень уважаю и поддерживаю то, что делает профсоюз. Это, по-моему, протестное движение, это в данной ситуации правильно. И очень хорошо, что профсоюз за него взялся. И это то, что я всегда буду поддерживать в этой ситуации. Ну, и, честно говоря, я был очень удивлен, когда я узнал вот об этом пакете поправок, который появился... В четверг или в пятницу, не официальным образом, а в пятницу. Официально, значит, появился в понедельник. Вообще потрясающе, конечно.
Опять, то есть получилось, как опять, бы Путин обманул.
Опять блицкриг. Я был очень удивлен, потому что президент страны говорит одно, его администрация выкатывает другое. Это для меня, вообще говоря, я не могу себе такого представить. Поэтому, ну, не знаю, я... Как-то так думаю, что все-таки президент...
Ведет порядок. Сухи.
Ну да, как-то так наведет порядок и сделает правильные действия, я надеюсь. Ну, значит, будем к нему обращаться непосредственно.
Вы были бы готовы пойти к президенту Путину, что бы вы ему сказали?
Он меня не позовет.
А что бы вы ему сказали?
Я бы ему сказал очень просто. Я бы сказал, что, Владимир Владимирович, все... Слова сказаны, все аргументы приведены. Я вас прошу этот законопроект не подписывать. Больше я бы не стал говорить ничего.
А если он не в курсе? Если он не понимает вот этого?
Если бы он меня спросил, какие слова сказаны, какие аргументы приведены, это нормальный разговор, я бы эти аргументы стал приводить. Но он их отлично знает.
Представьте себе ситуацию, что... Закон подписывается вот с этими ключевыми недостатками, о которых мы несколько раз говорили. Что происходит с российской наукой тогда?
Ну, тяжело будет, конечно. Но тяжело. Будем, так сказать, будем жить много...
В чем тяжесть?
Ну,
там чиновники, тут знаешь, чиновники.
Какие чиновники? Во-первых, в президиуме, нет, по крайней нет. мере, люди с научным прошлым. Если уж не действующие ученые, хотя и действующие ученые там тоже, я себя как бы считаю все-таки еще действующим ученым. Я член президиума Российской Академии Наук. И, так сказать, я не один там такого сорта. Значит, поэтому это не те чиновники отнюдь. Во-вторых, планы по реформированию понятны, и они, конечно, нанесут большой урон. Это однозначно. А что делать? Ну, будем жить в таких условиях. Будем, да, как говорится, сопротивляться, будем работать, будем растить молодежь.
А молодежь поедет отсюда.
Будет уезжать, да. К сожалению, будет уезжать. И сейчас уже, как говорится, пакуют чемоданы. Но будем новую растить, ничего не сделаешь. Все ля-ви.
И вы знаете, наша судьба. Это да, это прямо активизировались зарубежные наши коллеги, которые стали активно приглашать молодых ученых. Это все происходит.
Ну что ж, они на рынке, в конце концов. Конечно. Спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были академик Валерий Рубаков и председатель правкома Российской академии наук Виктор Калинушкин. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.